В заключении Вайнтрауб обосновывал необходимость отказа от всех жертвоприношений. Отношения с Богом должны стать отношениями взаимного уважения и честных попыток к взаимопониманию. Ученый писал о многократных смертях Бога и необходимости воскресить его теперь, когда человечество создало собственных богов и отдало им на откуп всю Вселенную. Гладстон поднялась на мостик, изящно изогнувшийся над невидимым ручьем, тихо журчавшим в темноте. Тусклый желтый свет падал на каменные перила ручной кладки. Где-то за пределами студенческого городка залаяла собака. На нее прикрикнули. Светились окна на третьем этаже старого кирпичного здания с остроконечной черепичной крышей, построенного должно быть еще до хиджры. Гладстон думала о Соле Вайнтраубе, его жене и их 26-летней красавице-дочери, возвратившейся из археологической экспедиции на Гиперион с проклятием Шрайка на челе, с болезнью Мерлина. На глазах Солы и Сары их дочь вновь становилась девочкой, а потом превратилась в младенца. После нелепой гибели Сары в столкновении электромобилей состарившийся Сол остался с бедой один на один. Рахиль Вайнтрауб, чей первый и последний день рождения должен наступить менее чем через трое стандартных суток. Гладстон ударила кулаком по камню, вызвала свой портал и покинула мир Барнарда. На Марсе был полдень. Трущобы Фарсиды жили своей трущобной, освещенной шестивековой традицией жизнью. Небо над головой было розовое, воздух слишком разреженным и холодным, несмотря на накидку. И всюду пыль. Мэйна Гладстон шла по узким улочкам и крутым лестницам нового лагеря и на всем своем пути видела вокруг только скопище лачуг и бесчисленные фильтровальные башни. Здесь почти не было растений. Бескрайние леса зеленого пояса были вырублены на топливо или засохли и теперь покоились под дюнами. Лишь кое-где между тропинками, утоптанными до твердости камня, босыми ногами 20 поколений, из песка торчали нелегально выращиваемые коньячные кактусы, да сновали шарики паук-лишайников. Гладстон нашла низкий камень и теперь отдыхала, опустив голову на грудь и массируя колени. Стайка детей, совершенно обнаженных, за исключением набедренных повязок да болтающихся на шее разъемов нейрошунтов, окружила ее клянча милостыню. Но старая женщина не изменила позы, и дети убежали, хихикая и показывая на нее пальцами. Солнце стояло высоко. Гора Олимп и сурово прекрасная громада Академии ВКС, где учился Федман Кассад, отсюда не были видны. Гладстон огляделась. Здешний воздух взрастил этого гордого мужчину. Здесь он шлялся с подростковыми бандами, пока не был приговорен к жизни военного и не научился любви к порядку, здравомыслию, верности и чести. Гладстон нашла укромный уголок и шагнула в свой портал. Роща богов была все та же. Напоенная ароматами бесчетных растений, безмолвная, если не считать ласкового шелеста листьев и шепота ветра, окрашенная в пастельные полутона. Рассвет зажег самый настоящий пожар на крыше этого мира. Океан древесных крон, трепеща на ветру мириадами листьев, усыпанных каплями росы и омытых утренними ливнями, вспыхнул под первыми солнечными лучами, и на Гладстон, застывшую над погруженной в сон и темноту планетой, повеяло запахом влажной зелени и дождя. Появился какой-то тамплиер, но, завидев на руке Гладстон пропуск-браслет, тут же растворился в дебрях листвы и лиан, словно высокий призрак в рясе. Тамплиеры оставались одной из самых загадочных перемен в стратегическом уравнении Гладстон. Их жертвоприношение, звездолет дерева Игдрасиль, было уникально, беспрецедентно и необъяснимо. И вселяла тревогу. Из всех ее потенциальных союзников в грядущей войне не было силы более необходимой и непостижимой, чем тамплиеры. Братство Древа, посвятившее себя служению всему живому, исполнению заветов Мюира, имело ограниченное, но заметное влияние в сети. То был островок экологического благоразумия в обществе потребления, не желающим задумываться над пагубными последствиями своих прихотей. Куда исчез Хет Мастин? И почему оставил спутником куб Мёбиуса? Гладстон смотрела, как восходит солнце. По небу, словно огромные медузы, поплыли кучки разноцветных шаров. То были знаменитые монгольфьеры с вихря, полностью уничтоженные на своей родине. Лучистая паутина, впитывая солнечную энергию, раскинула во все стороны свои тонюсенькие перепонки. Стая воронов вдруг снялась с ветвей и круг за кругом принялась подниматься над рощей. Их резкое карканье на мгновение заглушило шепот ветра и тихую поступь дождя, доносящуюся откуда-то с запада. Настойчивая дробь напомнила Гладстон дом в дельте Потофы, стодневный сезон дождей, когда маленькая Мейна отправлялась с братьями в болото за летающими жабами, отшельниками и испанскими мшистыми змеями, чтобы принести их в банки в школу. Она в стотысячный раз подумала, что еще не поздно, что еще можно избежать тотальной войны, что контратаки бродяг еще не достигли оскорбительного для гегемонии масштаба, а Шрайка еще не спущен с цепи. Пока. Для того, чтобы спасти 100 миллиардов жизней, ей надо всего лишь вернуться в зал заседаний Сената, открыть правду о 3 десятилетиях обмана и двойной игры, признаться перед всеми в своих страхах и тревогах. Нет, все пойдет по плану, пока не сомнет, не сломает его рамок, не вырвется в область непредсказуемого, в неизведанные воды хаоса, где даже всевидящие прогнозисты техноцентра будут слепы. Гладстон шла по платформам, башням, пандусам и висячим мостам древа града тамплиеров. Древесные животные с множества планет и возрожденные паректорами обезьяны передразнивали ее, грациозно перепрыгивая с лианы на лиану в 300 метрах над землей. Из укромных уголков, куда запрещалось заглядывать не только туристам, но даже высокопоставленным визитерам, тянуло запахом ладана и доносились звучные песнопения, напоминающие григорианские хоралы. Тамплиеры приветствовали восход солнца. Внизу просыпались ярус за ярусом, наполняя лес движением и шумом. Недолгий ливень прекратился, и Гладстон вернулась наверх. Любуясь открывшимся оттуда видом, перешла по 60-метровому подвесному мосту на соседнее и еще более могучее дерево. 6 пузатых воздушных шаров с яйцевидными пассажирскими корзинами, единственный вид воздушного транспорта, разрешенный на роще богов, нетерпеливо рвались с привязи в небо. Их кожаные оболочки были любовно расписаны изображениями живых существ, монгольфьеров, бабочек Данаид, лучистых паутин, царь-ястребов, вымерших уже цепелинов, небесных кальмаров, лунных мотыльков, орлов. Столь почитаемых, что никто не осмеливался реконструировать или воскрешать их. И все это может погибнуть, если я пойду дальше. Неизбежно погибнет. Гладстон застыла на краю круглой площадки, вцепившись в перила с такой силой, что на ее побелевших руках проступили пятна старческой гречки. Она вспомнила книги, написанные еще до хиджры, до эры покорения космоса. В них рассказывалось, как люди из младенческих государств континента Европа увозили других, темнокожих, жителей континента Африка, из родных мест, чтобы обречь на рабское существование на колониальном Западе. Эти темнокожие, закованные в цепи, голые, задыхающиеся в смрадных трюмах невольничьих кораблей, упустили бы они шанс восстать, сбросить в море своих поработителей даже ценой уничтожения корабля или всей Европы. Но им было куда вернуться. У них была Африка. Из горла Гладстон вырвался сдавленный стон. Она повернулась спиной к торжественному рассвету, к песнопениям, приветствующим новый день, к воздушным шарам, живым и рукотворным, взлетающим в бездонные небеса, и начала спускаться, ища место посумрачней, чтобы вызвать свой портал. На родину последнего паломника она отправиться не могла. Мартину Селену недавно исполнилось каких-то 150 лет. Он весь посинел от пульсинизации, клетки его мозга хранили на себе следы десятков длительных криогенных фуг и адского холода анабиозных ванн. Жить ему предстояло 4 с лишним столетия. Отпрыск одного из знатнейших семейств, он родился на Старой Земле накануне ее окончательной гибели. Юность Селена протекала в атмосфере упадка, пронизанного духом красоты и сладковатым душком разложения. Его мать осталась, чтобы погибнуть вместе с Землей. Он же был отправлен в космос, дабы в свое время расплатиться с долгами семейства. Расплата оказалась неимоверно тяжелой. Годы каторжного труда в одной из самых ужасных дыр гегемонии.